Мы вас приветствуем. Сегодня снова в студии Алексей Дмитриевский.
И Алексей Попов. Здравствуйте.
Обсуждать сегодняшнюю тему и сложно, и просто. Сложно, потому что все, к несчастью, понимают, о чем пойдет речь. А сложно, потому что сам феномен страдания, именно о страданиях попробуем сегодня поговорить, конечно же, носит неоднозначный характер. Хотя бы потому, что тезис «страдать плохо» вроде бы не нуждается ни в каких ни комментариях и не нуждается ни в каких опровержениях тем более. Но при этом страдания существуют. И признавать феномен страдания как неотъемлемую часть жизни, относить страдания как к какому-то наказанию, как к какому-то воздаянию, что сплошь и рядом происходит, наверное, было бы не совсем правильно. А если это не совсем правильно, вот тут возникает объем в обсуждении этого феномена, если так можно выразиться.
Да, страдание обычно рассматривается, вот если смотреть на объем, да, на спектр как таковой, то есть две крайние точки зрения. Одна из них заключается в том, что страдание неизбежно. И неизбежно просто потому, что человек смертен, подвержен болезням, там всякие несчастья, проблемы, они всегда происходят. И отсюда прямой выход на ту или иную форму страдания. Начиная от каких-то там физических вариантов страдания, заканчивая там тонкими или утонченными душевными переживаниями. Но с другой стороны лежит убеждение в том, и оно также в нашей цивилизации известно, заключается в том, что страдание – это не что иное, как путь к совершенству.
Но все-таки третий аспект – это воздаяние.
Тогда. Воздаяние, да, но это все лежит в области такого неизбежного. Да? Если мы живем в парадигме, что кто-то там чем-то недоволен наверху, то, соответственно, да, мы здесь придумаем это воздаяние. Это тоже вроде бы как неизбежность. Но ведь к этой неизбежности, если уж ее принимать, вот мы сейчас не обсуждаем, так это или не так, но если уж ее принимать, то тогда давайте положим это вот во вторую какую-то копилочку. Скажем, что это все равно путь куда-то. Путь, как мы говорим, к совершенству, но определить это совершенство не можем, слишком мы несовершенны, да? Как говорят великие, вот я вспоминаю, да, ведь очень много о страданиях размышляют постоянно все мыслители, вот в частности, кто-то Ницше, по-моему, говорил, да, что скорейший путь избавления от страдания он придумал. Это либо быстрая смерть, либо продолжительная любовь. То есть и то состояние вроде бы, ну, в первом случае не состояние прекращения, а состояние избавления от страдания, либо вот через любовь мы можем уйти от страданий. Но для вот полноты картины нужно сказать, что Ницше-то был не сторонником идеи страдания. Он был сторонником все-таки того, что человек достоин любви, а не страдания. И вот здесь, да, между этими двумя полюсами и все и происходит, как правило. Вспоминая, опять же, великих, можно там говорить о том, что человек мечется между чем? Между, скажем, страданием и скукой. Вот это другая точка зрения есть. Да, по-моему, это великий пессимист когда-то сказал, кто там, Шопенгауэр. Ну, мы сейчас в философию уйдем. Но суть в том, что мы неизбежно либо мы страдаем, либо мы перестаем страдать, и тогда начинаем скучать. И когда мы скучаем, нам опять нужно куда-нибудь вляпаться, и опять мы в это страдание попадем. Но вообще говоря, если смотреть интегрально на феномен неудовлетворенности, куда мы включим все или весь спектр, доступный нам в смысле страдания. Откуда он возникает? Почему вдруг мы обречены испытывать ту или иную форму неудовлетворенности? Если не трогать большие категории, которые мы, да, обычно за ними начинаем как-то прятаться, если как бы вот эти глобальные вопросы рассматривать, то давай вот так вот посмотрим. А что, собственно, такое неудовлетворение, если это не путь к удовлетворению? Каким образом мы можем почувствовать состояние наполненности если в нас не живет состояние частичности.
Неполноты.
Неполноты. И вот если мы так вопрос ставим, то тогда мы, наверное, скажем, что любая неудовлетворенность – это прежде всего возможность коррекции, возможность изменения траектории, возможность изменения методов достижения чего бы то ни было. А самое главное, наверное, это всегда возможность коррекции или изменения отношений с другим человеком.
Но с другим человеком или с другим человеком, как с частью реальности.
Да, без сомнения. Просто обычно да, уже можно говорить о том, что это наша привычная точка зрения. Мы говорим о человеке как о бесконечно динамичной реальности. Ну, можно ли там страдать бесконечно от того, что вот я шел, не заметил там этот дуб какой-нибудь, да, вот шишку себе набил. Ну и чего, я буду с этим дубом отношения выстраивать какие-то? Нет. Просто скорректирую свою траекторию, проложу иную тропинку, правда? А если возникает напряжение с человеком, то здесь неизбежно приложение очень серьезных усилий к изменению этих отношений, а значит, к изменению самой себя, а значит, выхода на иной уровень восприятия всего, если мы умеем иначе воспринимать другого человека. В этом смысле страдание становится продуктивным. Да, неизбежным, но продуктивным. Коррекция. Стремление к тому, чтобы от страдания отойти. Таким образом, мы идем в направлении того самого означенного совершенства, или называйте это счастьем, там, полнотой, чем-то подобным.
Ну, хотелось бы все-таки несколько расширить. Я не зря оговорился, да, человек как часть реальности. Мы же воспринимаем всю реальность, которая нас окружает. И, как правило, наши страдания складываются не только из какого-то одного фактора, из одного направления приложения усилий. Очень часто бывают ситуации, когда и с любимым, или с любимой что-то не так, да? И на работе разладилось, и машина сломалась, и по кредитам нечем платить. Но я уже специально набрасываю некий спектр возможных проблем, который, в общем-то, именно в совокупности начинает у нас давлеть, и мы начинаем страдать. То есть, когда страдания определяют не только уровень отношений с каким-то человеком или качество этих отношений, но страдания определяют и качество отношений со всей реальностью. Я специально это расширил для того, чтобы вывести разговор на тему отношения человека к реальности вообще. Как он относится к миру, который его окружает, к ситуациям, к людям, к событиям. И что лежит в основе этого отношения, что позволяет страдание, как факт, ну, определенным образом в себе интерпретировать, определенным образом к ним относиться. Не как к какому-то факту давления на самое себя, но как к некому факту стимулирования самого себя.
У меня тут два примера. Один из богословия, а другой из физики. Начнем с физики.
Да.
Вот ситуация, да, я в этом темном, где там, в темном лесу каком-нибудь. Единственное, что у меня есть, это слух. Да, вот я слышу, где что происходит. Но если это действительно какой-то лес там или поляна, звуки отовсюду, мне ориентироваться очень сложно. Теперь у меня есть некий приборчик, да, который называется там, уж не знаю, свечка, фонарь, что угодно, да, вот как это, источник освещения, вот впереди я могу что-то посветить. И этот приборчик у меня такой хитрый, что он может давать только вот такую интенсивность этого света. Ни больше, ни меньше. Я не могу сделать его ярче или там менее ярким. Он у меня постоянен с точки зрения яркости. Но есть возможность. Либо я эту яркость, которая мне доступна, концентрирую узким лучиком, и тогда я вижу вперед достаточно далеко. Либо я ту же самую яркость размазываю широким лучом, и тогда я вперед вижу меньше, но больше вижу вокруг. Однако, если я это расширяю достаточно вот большой угол здесь ставлю, то у меня пропадает вообще возможность что-либо видеть. Опять я растворяю этот свет в окружении своем. И вот здесь, если мы действительно вот пытаемся в этой вот воспринимаемой как-то, да, вот в данном примере это что? Это вот некие звуки, которые меня окружают. То есть я не в вакууме нахожусь, я что-то воспринимаю, но я не могу это понять. И вот движение мое, оно всегда связано с манипуляцией вот этим вот самым лучом, который у меня вот такой интенсивности, вот такой яркости. Но я могу менять этот угол. Что этим лучом выступает в человеке? В человеке это есть не что иное, как разум наш. Да вот мы светим разумом на то, что вот впереди там или где-то там рядом с нами находится. И в зависимости от того, какой мы делаем выбор, мы же можем быть очень узконаправленными, то есть идти в неизвестность достаточно глубоко. Но при этом возникает очень четкий контраст между тем, что я воспринимаю, то, на что я направляю этот лучик, и то, что остается в тени. Причем перехода-то никакого нет. Есть либо свет, либо тьма. Там нет сумерек никаких. Это резкий переход. И вот в этом смысле, да, здесь вот та самая граница страдания. Мы проницаем глубоко, но интенсивность контраста такова, что нам всегда некомфортно, независимо от того, как глубоко мы идем.
Некомфортно вне этого луча.
Вне этого луча, конечно. Мы очень явно ощущаем эту границу. Из-за этого дискомфорта мы пытаемся уйти от него, да, то есть снизить вот эту интенсивность страдания, как ощущение неполноты. Мы начинаем этот луч расширять. А расширяя этот луч, мы теряем возможность видеть то, что видели до сих пор. Но то самое страдание становится более привычным для нас, вплоть до понижения порога, где мы перестаем ощущать. Мы счастливы, но при этом мы слепы. Вот здесь страдания нет. Как только мы начинаем видеть, мы неизбежно опять начинаем сталкиваться с той зоной, которая является для нас непознанной, закрытой, темной или вот тем самым страданием.
Ну, это счастье такое почти в кавычках.
Почти в кавычках полуживотное, если, да, ну, если да. Определять его, да, конечно, это не человеческий уровень, но тем не менее. Это пример из физики. А пример из богословия... Не знаю, если это сложно, неинтересно, можно это опустить, но там, в общем-то, нетрудно понять, мысль очень красивая сама по себе, связана с одним из направлений в оформлении стремления человека к Богу, это именно православная точка зрения, не выделяю правильное, неправильное, просто православное, об этом говорил Дамаскин в свое время в «Основах православной веры», он противопоставлял страдания и движения. Вот это важный момент. То есть, как только мы начинаем, как он говорил, двигаться в том, что не нами инициировано, внимание, это неизбежно приводит к страданию. Когда мы участвуем по неволе в том, что сами не инициируем. Я не передаю дословно его мысль, я интерпретирую сейчас. Здесь неизбежно возникает страдание. А вот когда мы осуществляем движение, а движение – это то, что мы инициируем, не то состояние, где мы можем двигаться по чьей-то еще воле или в силу каких-то обстоятельств, а то состояние, которое мы инициируем, и то состояние, за которое мы берем на себя всю ответственность, мы отвечаем за то, что мы делаем. Вот здесь, как бы тяжело нам ни было, страданию места нет». Потому что это человеческий вариант бытия. Это человеческая жизнь.
Это человеческий выбор.
Это человеческий выбор.
Который неосознанным быть не может.
Конечно. А как только мы загоняем человека в обстоятельства или помещаем его в условия, где он зависит от каких-то сил, влияния на которые он оказать не может никоим образом, то здесь неизбежно возникает та или иная форма страданий.
Ну вот в этом и суть моего вопроса, моего комментария. Как относиться к тем ситуациям и обстоятельствам, которые инициированы не человеком, но которые определенным образом давлеют на этого человека? Как относиться к тем страданиям, которые по этому поводу возникают? Ведь сейчас существует определенная модель отношения к подобного рода ситуациям, суть которых – это определить, что тебе помогает, что тебе мешает. В пределе это понятие субъективного добра и зла. Значит, если мне что-то мешает, это плохо, это зло. С этим надо бороться. Если мне что-то помогает, это добро, это надо поддерживать. Вот это оценочное отношение к тому, что нас окружает. Это же не работает.
Здесь я бы уточнил. Вот мы говорим, хорошо или плохо. Вопрос, а судьи кто? Другими словами, кто оценивает ту цель, относительно которой мы начинаем градировать обстоятельства, которые нам либо помогают, либо мешают.
Ну, поэтому и возникла категория субъективного добра-зла. Да. Это складывается вот здесь... с семьей, воспитанием, школам, политической системой и так далее.
Конечно. Конечно, и здесь я обратил бы внимание на то, что если ты человек, если мы человеки, то мы несем в себе именно человеческое качество. Какое? Нравственные оценки цели. Животное не оценивает. Животное будет смотреть именно на результат, который им нужен. И вот сейчас обстоятельство помогает мне, другое животное или мешает, тогда я на него тявкать буду. Да? Нет оценки цели как таковой. А мы можем эту цель оценить. И вот когда мы делаем эту оценку того, что еще не достигнуто, то сам факт того, что мы делаем это вот в какой-то момент времени, говорит о том, что мы можем изменить это отношение. Отношение к той цели, к которой мы идем.
И через изменение отношения к цели, изменение отношения к той реальности.
К обстоятельствам, конечно. То есть то, что нам вроде бы мешало, на самом деле нам помогало.
Ну, у нас уже в одном разговоре прозвучал этот, эта парадигма изменения отношения, да? С вопроса «За что мне это?» сплошь и рядом задается. Вопрос, почему на меня это свалилось, сплошь и рядом задается. К вопросу, для чего это пришло в мою жизнь.
Именно для чего. Да.
Но эта формулировка вопроса «для чего» возможна только, когда очень четко сформулирована некая цель. И в этой цели есть нравственная составляющая.
Не просто сформулирована, а постоянно корректируется. Движение к цели предполагает четкую обратную связь. Эта обратная связь и служит тем корректирующим импульсом в отношении самой цели. Ну, например, да, чтобы не уходить вообще в абстракцию, да, вот жарко на улице, да, вот лето у нас жаркое, я хочу пить. Я знаю, что там где-то там через два квартала есть какое-то местечко, где можно что-то там купить, посидеть в кафешке и так далее. Цель? Цель. Сформулирована? Сформулирована. Замечательно. Я, наконец, изможденный весь в этой жаре городской, подхожу к этому местечку, там остается последняя бутылка воды. И рядом со мной подходит другой человек. Что я делаю в отношении своей цели, которую я поставил там три квартала назад? И вот здесь будет проявляться человеческое качество. Мы можем картину утрировать, мы можем говорить, что подошла там старушка, хочет пить, там, или ребенок подошел, хочет пить. Если это ребенок, то там твой ребенок, не твой ребенок и прочее. Здесь вариантов будет масса, но это к тому, что если мы человек, мы можем изменить отношение к цели просто из-за тех обстоятельств, которые вокруг возникают. Если появился другой человек, это обстоятельства, которые препятствуют мне удовлетворить жажду, или они мне помогают развить отношение к другому человеку.
Ну, и тут логично возникает этот вопрос. А для чего возникла в моей жизни эта ситуация, когда я должен выбирать? Конечно. Потому что здесь выбор очевиден. В том смысле, что ситуация выбора очевидна. Но какой выбор сделает человек, это он решает сам. Но провокация, в хорошем смысле этого слова, на такое решение заложена в ситуации. Для чего возникла эта ситуация? Я к тому веду, что ситуаций давлеющих или стимулирующих не бывает. Они все для того, чтобы человек куда-то имел возможность себя двигать все дальше и дальше.
Без сомнения. И как раз вот эти вот препятствия возникающие, я бы все-таки вот, обсуждая заданную тему, все-таки вывел это на некий такой позитивный
Конечно.
Путь. То есть страдание как таковое, оно да. Есть те виды страдания, которые недопустимы для человека.
Это физическая боль, прежде всего.
Это физическая боль, прежде всего. Это те варианты воздействия на человека, которые могут быть мучительны с точки зрения потери человеческого. То есть, если мы можем через страдания прийти в ситуацию, например, когда мы перестаем выбирать, когда мы перестаем думать, когда мы перестаем вообще что-либо воспринимать, да,
себя в том
бессознательное
числе, да.
состояние какое-нибудь, да, то такие виды страдания по возможности, конечно, нужно избегать, вот таких видов страданий. Все остальные виды неудовлетворенности, все остальные виды страдания, какими бы субъективно тяжелыми они нам ни казались, они в итоге оборачиваются на благо. И это благо, оно имеет место быть либо в самом человеке, который страдает, либо это может быть проявлено, например, через страдание одного, урок для другого. Может быть, здесь так это осуществлено. Если тот, кто страдает по каким-то причинам, да, например, каприз можно воспринимать как страдание, да, вот на детские варианты какие-то, он не может отрефлексировать еще, что такое происходит. Но тот, кто рядом, он вполне может извлечь некий урок. То же самое касается, например, ситуации, которая на другом полюсе находится, умирающий человек. Вот умирающий, терминальный, то есть совсем, вот знаем мы, что он умрет, ничего сделать невозможно. Но при этом мы приложили все усилия к тому, чтобы он не корчился от боли, а уходил нормальной, естественной вот дорогой, в которой все мы уходим. И в этом случае тот, кто находится рядом во время умирания другого человека, испытывает нечто, что он нигде в другом месте не возьмет никак. Если это близкий человек, то это обязательно совмещено с каким-то страданием. Но это светлое страдание, несмотря на все потери, несмотря на какие-то там сложности возникающие, прочее, прочее. Почему светлое? Потому что ты начинаешь учиться относиться к неизбежности, к тому, что ты не можешь поправить. И здесь неизбежно ты начинаешь себя распахивать к тем пластам реальности или к тому, что не в состоянии контролировать.
Если ты правильно к этой ситуации относишься.
Нужно учиться.
Если, да.
Именно об этом идет речь, что через такие примеры, вот через такие события в нашей жизни, мы явно видим, что то самое страдание, которое может быть настолько переполняющим, что мы вообще не представляем, как это можно пережить, переживаем. И выходим из этого горнила другими людьми. Смысл страдания велик. Нужно учиться его видеть. Не вставать на позицию вот этого страуса, да, там, куда там голову закопать, чтобы не видеть это окружающим.
Ну, таких позиций, да, много. Страуса,
да.
Отложить, перенести,
а вот не, нужно.
Не видеть,
да,
и так далее.
Да, это все элементы роста. И будем, наверное, все-таки окончательно точны в этих формулировках, скажем, что каждому дается по росту. То есть, если на тебя это сваливается, что-то, как мы скажем, да, то это прежде всего говорит о том, что ты можешь это выдержать. Никто никогда в мироздании не возлагает ничего на кого бы то ни было, что невозможно вынести. Субъективно мы можем сказать, ну как же, я вот весь сломался в результате того, что ко мне там пришло. Но вообще-то говоря, когда это все происходит, то нас-то видят не тех, которыми мы себе кажемся, а нас видят тех, какими мы можем стать. И вот это «какими мы можем стать» интенсифицируется неимоверно, умножается в сотни, если не в тысячи раз, под влиянием того, что мы субъективно ощущаем как страдание. Повторю, пока мы не убиваем в себе или в ком бы то ни было человеческое, то есть возможность выбирать, оценивать те цели, которые мы ставим перед собой, и внутреннее понимание относительности своей ценности, другими словами, понимание или ощущение ценности любого другого человека, рядом находящегося, пока это в нас живет, страдание, которое мы переносим, всегда является продуктивным. Страдание – это путь к Создателю. Только не нужно думать, что Создатель насылает страдания.
Вот я и хотел все-таки коснуться этого вопроса. Ты в начале нашей беседы так корректно отнес эту тему к одной из противоположностей, которую прокомментировал. А на самом деле она, наверное, самая пронзительная на сегодняшний день. Потому что страдание как плата за что-то, страдание как некое воздаяние присутствует в сознании огромного количества людей, особенно людей с религиозным мышлением, людей, которые хотят и приучили себя видеть во всем проявлении некой воли, в более высоко расположенной. И мы, хотим или не хотим, мы должны все-таки коснуться этого момента. Мы неоднократно в наших беседах говорили о концепции Бога Отца, и, наверное, мы обязаны сказать, что Отец так со своими детьми не обходится.
Ну, если он отец, то, конечно. Нам сложно представить отца-садиста или некое существо, которое будет испытывать удовлетворение от вида, например, там, казни единородного сына на этой
или планете. Или просто страдания какой-нибудь женщины, например, которая что-то там не случилось с ребеночком, не дай бог. Или там от страдания какого-то мужчины, который все теряет подряд в своей жизни. И...
Или еще есть вариант, когда, например, когда, например, Бог, как говорят нам, испытывает человека, насылая на него какие-то там испытания. Ну, ребят, вопрос, а что это за Бог такой, который не знает исчерпывающим образом свое создание с самого начала? Даже более того, до того, как это создание появилось. Чего испытывать-то, собственно? Какие еще эксперименты ставить над этими несчастными людишками, там, если я не вижу чего-то, вот когда я их создаю, да, там, с позиции Бога? То есть все это, конечно же, имеет место быть в наших религиях, в нашем фольклоре, в наших обычаях, традициях. Но мне кажется, это связано с тем, что мы создаем Бога по своему собственному разумению, по своему подобию. Мы не знаем реальные силы, которые действуют в мироздании, просто потому, что никак не можем к ним прикоснуться до тех пор, пока они сами не будут проявлять себя в отношении нас. И наша фантазия тут беспредельна. Мы можем, конечно же, нарисовать себе Бога, который будет обладать вот этими человеческими качествами. Мы об этом говорили, да. И вот возникает все здесь, и воздаяние, что там через страдания надо куда-то там восходить и так далее. Да, это правильно. Мы действительно восходим, вот что там называется, как это в Евангелии, входите узкими вратами. Да? Почему узкими вратами, а не какими-то другими вратами? Ну, узость этих врат прежде всего определяется тем, что когда ты через узкое протискиваешься, то ты в конце концов выходишь на что-то не узкое. Ты же протискиваешься, значит, впереди должно быть шире, и тебе это доступно для восприятия. Иначе это были бы не врата, это было бы просто, да, вот этот тупик, да, куда ты там залез и уже развернуться не можешь, и все, привет. Поэтому, да, входите, то есть прилагайте усилия. Широкая дорога хороша тем, что ты можешь идти по ней как угодно, но широчайшая дорога опасна, потому что ты можешь думать, что ты идешь вдоль, а на самом деле идешь поперек или назад. У тебя нет ориентира. А вот когда узкая дорожка, тропинка, тут заблудиться невозможно. И поэтому для нас, да, вот эти самые узкие врата. Но из этого что следует? Из этого следует, что поскольку дорожка-то вот она, а мы в каждом своем движении, через каждый свой шаг растем, то интенсивность дискомфорта или того, что мы сейчас сопротивляем в этом разговоре как страдание, оно постоянно нарастает. Постоянно нарастает. Не нужно наивно думать, что приближение к Создателю или где-то там между, да, вот этой нашей жизнью и окончанием чего-то, где мы там на другом конце окажемся, это будет легкая прогулка автоматическая. Нет. Мы должны, если мы говорим, да, вот с самого начала, если мы говорим, что Отец нас создает, а мы являемся созданиями, сынами, то мы должны прийти к Нему именно сынами. А это о чем говорит? Это говорит о том, что мы должны на своем пути включать в себя все то, что нам открывается. Как мы это делаем? Как вообще мы можем посмотреть куда-либо, кроме вот этого стремления идти там вперед к Отцу? Ну, мы можем посмотреть просто потому, что если голова пролезла, да, вот как у кошки, все остальное пролезет, но это у кошки. А человек может голову просунуть, а все остальное застрянет. И вот то самое страдание. Почему вдруг частично я там, да вот в этом примере разумом я проницаю что-то, а вот остальное мое привязано к этой материальной реальности. Я не могу без этого, и меня разрывает. Я внутри один, а вовне я совершенно другой. И вот оно, страдание, неизбежно будет здесь возникать. С этим нужно уметь справляться. Мы не кошки, мы человеки.
Я могу сказать, насколько это будет корректно, что вот эти самые страдания, которые мы сегодня сейчас обсуждаем, есть некие ограждающие колышки, направляющие столбы на той дороге, которая нас ведет к Отцу. Прозвучала фраза, которая меня несколько внутри напрягла. Чем больше, чем ближе, чем интенсивнее мы двигаемся к Отцу, тем больше и интенсивнее страдание. И возникает некий образ, да? То есть сначала мы идем худо-бедно по какой-то дорожке, потом эта дорожка превращается в какие-то буераки, а потом в какие-то безумные препятствия, да, которые преодолеть невозможно. Но это же не так.
Конечно, это не так, и надо, наверное, эту картинку расшифровать. Почему мы говорим об интенсификации страдания при движении к Отцу?
Может быть, интенсификация напряжения?
Нет-нет, я поясню просто эту мысль, чтобы здесь было немножко почетче видно. Дело в том, что речь идет об уровневом восхождении. Вот пока мы здесь, на планете, вот живем свою обычную человеческую жизнь, мы в этой жизни восходим к Отцу, без сомнения. Мы его все больше воспринимаем. Что именно, как, когда, почему, сейчас мы это не обсуждаем, но мы остаемся при этом человеками. Мы можем проницать реальность по смерти. Мы можем об этом говорить. Мы даже можем говорить о контактах с теми, кто никогда не был человеком. Это нам доступно. Например, связь человек и ангел. Это можно обсуждать. Но при этом мы остаемся человеком. И вот чем интенсивнее эта связь с запредельным, в условиях еще пока нахождения на данном уровне.
В материальном мире.
Да, в материальном мире. Тем интенсивнее те самые страдания. Мы все более остро начинаем ощущать. Да, вроде бы это несущественно, но вот они потребности физического тела. Их нужно удовлетворять. Как это совместить со стремлением к Отцу? И посмотри на историю нашей цивилизации, я имею в виду не только нашей страны, но вообще мировой. Люди всегда делали здесь некий выбор. Либо мы оставляем все телесное, и тогда вроде бы открывается духовное, а либо мы погружаемся в телесное, и тогда никакого духовного не получается. Вот она, колоссальная рассогласованность. Это результат интенсификации тех самых страданий, смысла которых мы не понимаем. Нам почему-то кажется, что если мы устремились куда-то в запредельность, то значит тело не должно себя проявлять. Это ошибка. Но до понимания этой ошибки и до согласования устремлений материальной природы и сверхматериальной природы нужно дойти. Мы на пути, как цивилизация, мы еще не там. И вот если этот пример поясняет эту мысль, да, почему происходит интенсификация страданий при восхождении, то подобную картинку мы можем нарисовать на любом уровне. На любом. В том числе и на уровнях марантийной реальности, о которой мы говорили на предыдущих подкастах. Да? В том числе, как ни странно это звучит, и на уровне духовной реальности. Можно тронуть это немножко, сейчас не будем это обсуждать, но если мы говорим о том, что Бог есть Дух, например, и тогда мы скажем, что если ты дух, то тогда у тебя страданий никаких нет, то достаточно сказать, что Бог является источником всего, в том числе и духовной реальности. То есть Он, Отец, больше, чем Дух. А значит, находясь на уровне духовной реальности, и вот здесь смотри все предыдущее, о чем мы говорили. Это опять уровневый вариант. Когда ты идешь на некие сверхдуховные реальности, то там то же самое. Будет вот эта интенсификация из-за привязки к определенному уровню.
Мы можем сказать, что для материального уровня нашего существования, для нашей сегодняшней жизни, страдание – это всегда результат несогласованности или рассогласования наших духовных устремлений материальной жизни.
Я не думаю, что это всегда результат рассогласования. Скорее, это естественное состояние человека. Вот даже если мы стремимся к согласованию чего бы то ни было и достигаем этого согласования, то все равно мы будем видеть больше того, что достигнуто, что реально осуществлено. И вот эта вот связь с еще пока неосуществимым и определяет собой возможность, а то и необходимость вот этих всех неудовлетворенностей или переживаний, или того же страдания, интегральный термин. Поэтому здесь прямая зависимость, что вот если мы все согласовали, то никаких страданий быть не может. Это, наверное, так, но вряд ли достижимо на уровне такой колоссально динамичной реальности, которой является человек. Мы слишком маленькие в масштабе мироздания. Нам еще очень серьезно предстоит вырасти. И отсюда неизбежность вот этого изменения колоссального происходящего на всех уровнях, доступных для нашего восприятия. А когда мы меняемся, то мы меняемся туда, где мы еще не были. И вот это «мы еще не были» или та зона непостижимости, она как раз и определяет наличие страдания.
Мы маленькие, но мы личности, и мы выбираем. Мне очень нравится одно замечательное высказывание очень светлого священника. «Жить в мире сём и быть не от мира сего – это не выбор между двумя моделями поведения. Это всегда крест».
Да, вот мы как раз это и затронули.
Но мы к этому и подошли.
Мы к этому подошли, да. И вот этот крест, то есть как то, что необходимо совершить. Смысл креста не в том, чтобы ну, вот что-то распят, такое понятно. Взять, да, и тащить там непонятно, почему на тебя это положили. Нет, это просто трезвое осознание, с одной стороны, ограничений нас, как представителей полуживотной формы бытия, со всеми своими телесными болячками, со всеми своими потребностями того же самого тела, со всеми своими несуразностями в отношении решения каких-то проблем, которые нам представляются окончательными. Ничего окончательного в этом мире нет и быть не может. Статика недостижима. С одной стороны. А с другой стороны, сам факт того, что мы можем изменить что-то, говорит о том, что мы сущностно, да, вот та самая личность, о которой ты упомянул, она больше всего того, что неизбежно погружено в эту материальность. Вот тот самый крест. Он здесь возникает, и мы его, конечно же, не просто должны, а мы не можем его не нести.
Но очень хочется нести этот крест достойно. Мы потратили немного времени, за что бесконечно благодарны тем людям, которые все это слушают. Наверное, в том числе и для того, и главным образом для того, чтобы за категорией страдания не вставала некая категория неизбежности. То есть эта неизбежность страданий, она не несет в себе оттенок безысходности и конечности. Это всегда какое-то движение. У нас не прозвучал еще один тезис, который, наверное, не наверное, а точно имеет право на существование. С точки зрения понимания присутствия себя в некой ситуации страдания, дискомфорта, напряжения. Мы живем в дружественном мироздании. И если в этом дружественном мироздании с каким-то человеком происходит то, что он воспринимает как страдание, в этих страданиях есть смысл. Никто не злорадствует, мы про это сказали. Никто не хочет никого напугать или поставить на место таким образом. Во всем этом есть забота, великая забота. Ее надо понять, осознать, воспринимать и спокойно двигаться дальше.
Да. И если мы либо помним, либо приоткрываем для себя вот эту потрясающую мысль, что страдание – это путь, на другом конце кого угодно можно посадить, но это путь. Почему? Ну, потому что ни одно здравомыслящее существо, ни один человек не будет жить в страдании, намеренно создавая себе эти проблемы. Даже те из нас, кто считают, что необходимо, допустим, какие-то вериги там на себя одевать или какие-то там вот ограничения вводить и прочее, все это делается не для того, чтобы таковыми быть, а для того, чтобы усилить, интенсифицировать возможность восхождения, движение к тому, что человеку представляется ценным по тем или иным причинам. И в этом отношении страдание – это всегда путь. Но верно, как представляется обратное. Путь – это всегда страдание. И вот если мы совмещаем это, то получается тот самый объем. Мы, с одной стороны, через страдания начинаем видеть и ощущать траекторию необходимого движения, она всегда находится в плоскости минимизации вот этих несуразностей, этих неудовлетворенностей, этой неполноты отношения к реальности. Вот он вектор. А с другой стороны, мы должны очень четко понимать, что если перед тобой открывается некая дорожка, которая тебе представляется путем избавления от неизбежных сопутствующих страданий, то задача не в том, чтобы сломя голову бежать по этой дорожке, не обращая внимания ни на что. Если так делать, то тогда непонятно, как можно, например, в посмертие, которое открывается нам при достаточно проницательном взгляде, как можно туда взять свое физическое тело. Этого невозможно сделать. И вот тогда ситуация на разрыв. И здесь возникает то, что связано, если хочешь, страдания уже. То есть мы, оглядываясь назад, относительно самое себя, начинаем испытывать вот это неизбежное напряжение между тем, кем я могу стать, и тем, кем я еще должен оставаться по тем или иным причинам. На пути страдания, при взгляде назад, если мы ушли вперед, тоже страдания. И вот если первый вид страдания на пути снимается тем, что мы движемся, то второй тип страдания, если мы ушли вперед, а сзади что-то еще осталось, наше, вот оно, тело здесь на земле, то второй тип страдания снимается служением, отношением к другим людям, расширением самого себя, как принадлежащего данному уровню, да вот материальной жизни, до пределов, где это страдание становится уроком для других людей. Тем самым мы снимаем это ощущение, что вот ну когда же, наконец, мы прекратим двойную жизнь. С одной стороны, убежали куда-то в мыслях вперед, а с другой стороны, находимся здесь. Вот они, два компонента. Путь – это страдание. Страдание – это путь. И служение – как уход от страдания на том уровне, где мы вынуждены еще пока находиться в течение этой маленькой жизни.
Ну, выражение «путь» — это страдание, а страдание — это путь. Это как раз и есть две палки этого креста, о котором сказал нам этот замечательный человек. Разговор получился непростой. Но и сам феномен страдания непрост. Уж в сложности этого феномена у вас была возможность убедиться. Нам бы еще раз хотелось подчеркнуть светлый, созидательный характер тех непростых ситуаций, обстоятельств, тех разных людей, которые появляются в нашей жизни. Светлый характер взаимодействия со всем этим. За всем этим встает забота. За всем этим встает созидание. За всем этим встает желание согласовывать и двигаться вперед.
Да, конечно. И здесь, наверное, нужно еще добавить, что ощущение этого света или стремление увидеть свет даже в том, что вызывает колоссальный дискомфорт, даже в страдании, о котором мы сегодня пытались говорить, Наверное, это самый сложный, но и самый нужный урок, который мы извлекаем в течение нашей жизни. Потому что, повторю, наивно считать, что вдруг где-то там, в необозримой будущности, вечности, которая каждому из нас предстоит, мы вдруг выйдем в ситуацию, где все ясно, все светло и никаких напряжений быть не может. Это недостижимая цель. Это недостижимая цель хотя бы, вот давай посмотрим, если еще пару минут займем, вот с какой точки зрения. Ведь если мы идем к свету и, наконец, приходим к свету, то это не означает, что мы последние из тех темных, которые восходят из глубин пространства к источнику всего. За нами пойдут другие. Но за нами пойдут другие личности. И мы, выйдя в свет, где уже нет страдания, мы найдем это напряжение, мы увидим эту неполноту, которая в нашем восприятии то самое страдание, уже не в отношении самой себя, а в отношении помощи тем, кто идет за нами. Потому что, повторю, идут личности, и мы не имеем никакой возможности воздействовать произвольно на личность другого существа. Поэтому напряжение неизбежно на любом уровне нашего существования.
Учиться помогать, я хочу подчеркнуть.
Учиться помогать, конечно, осуществлять служение. И если мы так смотрим на феномен страдания, как то проявление реальности, которое выражает собой неполноту отношений на любом уровне. Не обязательно на уровне человек-человек или человек-бог, но и на уровне человека совершенного, достигшего совершенства, по отношению к тем, кто еще только стремится к этому. То есть здесь эта неполнота себя будет проявлять. Это есть не что иное, как страдание. Однако, если мы способны прикоснуться к таким колоссальным масштабам творения, то тогда все наши приходящие, вот земные страдания, которые мы называем опять же этим термином, они становятся настолько несущественными, они становятся настолько детскими, и они становятся настолько легко преодолимыми, что вся жизнь превращается в сплошное приключение. Когда мы ищем себе приключений, нам нужно для какой-то причины побывать там, где мы не были, но это не является обязательным, это и есть приключение. Мы себе не ищем легких путей. Мы всегда стремимся к некоему преодолению. И в этом смысле страдание является потрясающим чем? Тренажером развития самой себя. Причем зачастую развитие тех сторон, которых мы в себе и не подозревали до момента, когда мы сталкиваемся с этими неизбежными препятствиями на пути освоения бесконечной реальности Создателя.
Думаю, что у большинства слушателей этого подкаста таких тренажеров много. И, как они думают, видимо, чересчур много. И вот для этих людей мне бы третий раз хотелось бы сказать. Думайте, для чего страдания появляются в вашей жизни. Не почему, не за что, а для чего. Ответ на этот вопрос, даже если он не будет сформулирован, изменит ваше отношение к жизни из оценочного, то, что мы назвали, к познавательному. Спасибо.
Спасибо.